Призраки. Оно отвратительно. Около метра в диаметре. Может, было меньше, когда Кларк начала над ним работать, но теперь это настоящий монстр. Сканлон вспоминает дни в виртуальной школе. Морская звезда, по идее, должна располагаться в одной плоскости. Плоские диски с руками. Но не этот. Кларк нарастила куски со всех углов и сделала ползущий гордиев узел, некоторые части которого красные, другие пурпурные, третьи белые. И вдумает, что до изменений первоначальное тело имело оранжевый цвет.
«Они регенерируют?»
Лени жужжит у его плеча.
«И у них крайне примитивная иммунная система, поэтому нет никаких проблем с отторжением ткани. Поэтому их легче подлатать, если что-то идет не так».
«Подлатать. Как будто она что-то улучшает». «Значит, морская звезда сломалась?» — спрашивает Скэнлон. «А что с ней было не так?»
«Ее поцарапало. На спине был большой порез. А поблизости оказалась еще одна звезда, порванная на куски. Даже я не смогла бы ей помочь, но решила, что могу использовать ее части, чтобы подлатать этого маленького парня».
«Этого маленького парня. Он сейчас тащит себя медленными жалкими кругами, оставляя запутанный след в грязи. Волокна грибков-паразитов тянутся из рваных, толком не заживших швов. Асимметрично привитые дополнительные конечности цепляются за камни, тело кренится из-за постоянной нестабильности. Кларк, похоже, всего этого не замечает».
«Сколько... в смысле, сколько ты этим занимаешься?»
Голос Ива поразительно ровный. Он уверен, что в нем нет ничего, кроме дружелюбного интереса. Но каким-то образом она все понимает. Молчит секунду, а потом переводит на него свои глаза умертвия и произносит.
«Разумеется, тебя от этого тошнит».
«Нет, я просто, ну, заворожен, можно сказать. Я...»
«Ты испытываешь отвращение. А не стоит. Разве не таких действий ты ждешь от рифтеров? Разве не поэтому нас вообще сюда прислали?»
«Я знаю, о чем ты думаешь, Лени». Скэнлон искренне старается избежать тяжелого разговора. «Ты думаешь, мы просыпаемся каждое утро и спрашиваем себя, а как бы нам сегодня нагнуть собственных работников?»
Она смотрит на морскую звезду.
«Мы?»
«Энергосеть».
Кларк парит в воде, пока ее домашний монстр медленно бьется в конвульсиях, пытаясь выправиться.
«Мы не злые, Лени», — говорит Скэнлон спустя какое-то время.
Если бы она сейчас посмотрела на него, то увидела бы в шлеме честное лицо. Он годами тренировался делать такое выражение. Но когда Кларк наконец переводит на него взгляд, то, кажется, ничего не замечает.
«Не льсти себе, Скэнлон. Ты даже в самой малой степени не контролируешь то, чем являешься».
Передача «Офиц», 28.08.50, 10.43.
«Нет сомнения в том, что способность существовать здесь происходит из свойств, которые при других обстоятельствах можно было бы определить как дисфункциональные. Они не только позволяют проводить длительное время на рифте, они также могут усиливаться вследствие его воздействия. У Лени Кларк, к примеру, сформировался невроз увечий, которого у нее не было до прибытия на станцию. Ее увлечение животным, которое можно легко починить, если оно сломано, имеет вполне очевидные корни, несмотря на ряд ужасающе неумелых попыток ремонта. Джудит Карако, которая до своего ареста постоянно бегала, теперь словно одержимая плавает вверх-вниз вдоль линии передатчика БИП. Остальные участники тоже, скорее всего, развили соответствующие привычки. Пока я не могу сказать, указывает ли подобное поведение на физиологическую зависимость. Если так и есть, то, согласно моим наблюдениям, наиболее далеко по этому пути зашел Кеннет Лабин. Во время разговоров с некоторыми участниками я узнал, что он время от времени спит снаружи, что по любым стандартам не может считаться здоровым поведением. Я бы смог лучше понять причины этого, если бы имел больше данных относительно прошлого Лабина. Разумеется, в имеющемся у меня досье отсутствуют некоторые крайне важные детали. Что касается непосредственных обязанностей, то участники неожиданно хорошо работают в команде, принимая во внимание тот психологический багаж, который несет каждый из них. Дежурные смены проводятся с практически необъяснимым чувством координации. Кажется, что они отрепетированы заранее, как будто... Ну, конечно, это субъективное впечатление, но мне кажется, что у рифтеров действительно есть некое повышенное восприятие друг друга, по крайней мере, когда они находятся снаружи. Также они, возможно, остро чувствуют мои эмоции или делают крайне проницательные замечания о состоянии моего разума.
Нет, слишком. Слишком легко неправильно интерпретировать. Если гаплоиды на берегу это прочитают, то смогут подумать, будто вампиры берут верх. Сканлон удаляет последние несколько строчек, размышляя над альтернативами. Для его подозрений существует одно слово. Оно описывает человеческий опыт в камере сенсорной депривации или в виртуальной реальности с изолированным входом данных, или в самых экстремальных случаях, когда кто-то перерезает сенсорные кабели центральной нервной системы. Оно очерчивает состояние лишения чувств, когда целые отделы мозга отключаются из-за нехватки внешних данных. И слово это — Ганцфельд. В Ганцфельде очень тихо. Обычно височные и затылочные доли кишат информацией, поступающей извне, и сигналы эти настолько сильны, что затапливают любое сопротивление. Когда же они умолкают, то разум иногда способен различить даже слабейшие шепоты во тьме. Например, он воображает сцены, которые имеют любопытное сходство с теми, что сияют на экране телевизора в какой-нибудь отдаленной комнате. Или чувствует приглушенное эмоциональное эхо, знакомое, но каким-то образом полученное не из первых рук. Статистика предполагает, что эти ощущения нельзя отнести полностью на счет воображения. Эксперты предыдущего десятилетия, люди, похожие на Ива Скэнлона, которым просто не повезло родиться в правильном месте и в правильное время, даже нашли, откуда конкретно приходят эти шепоты. Оказалось, протеиновые микротрубочки, пронизывающие каждый нейрон, действуют как приемники для определенных слабых сигналов на квантовом уровне. Оказалось, сознание само по себе — квантовый феномен. В определенных обстоятельствах разумные системы могут взаимодействовать напрямую, минуя обыкновенного сенсорного посредника. Не самый плохой результат для чего-то, что началось 100 лет назад с половинок шариков для пинг-понга, примотанных к глазам. Ганцфельд. Вот билет. Не говоря о легкости, с которой эти создания смотрят сквозь тебя. Забудь про цель. Расчлени процесс. Возьми над ним контроль.
Мне кажется, здесь работает своего рода эффект Ганцфельда. Темное невесомое глубоководное окружение, возможно, истощает чувство настолько, что резко увеличивает отношение сигнал-шум.
Безразмерная величина, равная отношению мощности полезного сигнала к мощности шума.
Согласно моим наблюдениям, можно предположить, что женщины могут быть более чувствительны к этому, чем мужчины, что соответствует большим размерам их мозолистого тела и следующему из этого преимуществу в скорости обработки внутрикортикальных процессов. Что бы ни было причиной этого феномена, на меня оно еще не повлияло. Возможно, для этого просто нужно время. А, и еще одно. Я так и не нашел ни одной записи о том, что Карл Актон пользовался медицинским сканером.
Я спросил об этом Кларк и Брандера, никто из них не смог вспомнить, что Актон действительно пользовался машиной. Принимая во внимание количество зафиксированных травм у других участников, мне это кажется удивительным.
Ив Скэнлон сидит за столом и заставляет себя есть. Рот его полностью сух. Он слышит, как вампиры двигаются внизу, потом идут по коридору, шевелятся прямо за спиной. Он не поворачивается. Нельзя показывать слабость. Нельзя выдавать, насколько он не уверен в себе. Сейчас-то он знает, что вампиры, они как собаки, могут почуять страх. Голова полна сэмплированных звуков, крутящихся бесконечными петлями.
«У тебя тут друзей нет, Скэнлон. Не надо превращать нас во врагов».
Это Брандер, 5 минут назад прошептавший на ухо Иву, прежде чем спрыгнуть дежурку. И Карако. Клик, клик, клик кухонным ножом по столу, пока он даже собственных мыслей расслышать не мог. Наката — этот ее глупый смех. И Патриция Роуэн где-то в воображаемом будущем усмехается.
«Ну, если вы даже самое обычное задание не смогли выполнить, не подняв бунт, неудивительно, что мы вам не доверяем».
Или иной вариант в другой реальности, краткий звонок в энергосеть.
«Мы потеряли Сканлона, извините».
А под всем этим протяжный, пустой, ледяной звук, ползущий, скользя по полу его мозга. Это тварь. Вещь, о которой никто не говорит. Голос в бездне. Сегодня оно звучало так близко, что бы это ни было. Хотя все его переживания для вампиров не имеют никакого значения. Они запечатывают костюмы, подбирают ласты, вываливаются наружу по одному и по двое, оставляют его. Они идут туда, к этому стонущему существу. Скэнлон думает, перекрикивая голоса в голове, сможет ли оно залезть внутрь. Не та ли сегодня ночь, когда они приволокут эту тварь с собой? Вампиры ушли. Не осталось никого. Через какое-то время даже звуки в голове психиатра затухают. Почти все.
«Безумие. Я не могу здесь просто сидеть».
Только одного голоса он сегодня не слышал. Кларк во время фиаско сидела и молчала, наблюдая. «Прекрасно. Они прислушиваются к ней. Говорит она редко, но когда делает это, все обращают внимание. Скэнлону интересно, о чем Лени беседует с ними, когда его нет рядом».
«Не могу я просто сидеть здесь. И ведь все не так плохо. И никто прямо не угрожал». «У тебя тут друзей нет, Скэнлон. Ну, по крайней мере, не прямо».
Ив старается понять, где же допустил ошибку. Предложение казалось вполне разумным. Возможное сокращение периодов пребывания под водой не должно было настолько оттолкнуть их. И даже если они привыкли, привязались к этому проклятому месту, это же всего лишь предложение. Скэнлон из кожи вон вылез, пытаясь не допустить угрожающих интонаций. Может, они разозлились на его замечание о беспечности по отношению к технике безопасности? Но это же старые новости. Они не только знали об этом, но и чуть ли не бравировали своим пренебрежением правилами.
«Да кого я обманываю? Не тогда я их потерял. Про Лабина не надо было упоминать, использовать в качестве примера».
Тогда это, естественно, казалось крайне разумным. Скэнлон знает, что Кен — аутсайдер даже здесь. Ив — не идиот, читать знаки способен даже за линзами. Лабин отличается от остальных вампиров. Использование его в качестве примера было самой безопасной вещью на свете. Козлы отпущения — уважаемая часть терапевтического арсенала уже сотни лет. «Слушайте, вы хотите кончить как Лабин? Да он снаружи спит, ради всего святого!»
Сканлон обхватывает голову руками. «Откуда я мог знать, что они все спят?»
«Может, и должен был. Должен был больше внимания уделить показаниям сонара. Или засечь, когда они заходили в каюты, посмотреть, сколько времени проводили внутри. Он знает, что еще многое мог сделать».
«Может, я действительно облажался? Если бы только...» «Боже, а вот это совсем близко. Что если...»
«Заткнись, просто заткнись, сволочь!»
Возможно, тварь видно на сонаре. Сканлон набирает полную грудь воздуха и ныряет в отсек управления. Он прошел курс общей тренировки, знает подход к оборудованию, да и управление там практически интуитивное. В неохотных уроках Кларк Ив на самом деле не нуждался. Несколько секунд, и психиатр выводит на экран тактический вид. Вампиры бусинами висят на невидимой нити, растянутой между БИБ и жерлом. Еще одна точка на западе направляется к жерлу. Наверное, Лабин. Случайная топография. Ничего интересного. Пока он смотрит, четыре иконки, расположенные ближе всего к станции, на пикселе или два придвигаются к главной улице. Пятая далеко сзади, почти на таком же расстоянии от основной группы, как и Кен. Почти у жерла уже.
Минуту.
Вампиры. Брандер, Карако, Кларк, Лабин, Наката. Так, все правильно. Иконки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сканлон не может отвести глаз от экрана.
«Твою же мать!»
Телефонная линия станции организована по старинке. Прямая линия, даже не пропущенная через телеметрию и серверы связи. Почти викторианская в своей простоте, гарантия того, что она останется целой при сбое всех систем, если не считать взрыва. Сканлон никогда раньше ей не пользовался. А зачем? В тот момент, когда он позвонит домой, он признает, что не может справиться самостоятельно. Теперь же он ударяет по клавише вызова, ни секунды не сомневаясь. «Это Сканлон из отдела по управлению кадрами. У меня...» На линии ни звука. Он пытается снова. Все мертво.
«Дерьмо, дерьмо, дерьмо!»
Хотя почему-то Ив даже не слишком удивлен.
«Я могу позвать вампиров, приказать им вернуться. У меня есть власть!»
Мысль потрясает, только ненадолго. По крайней мере, хоть голос, кажется, затих. Сканлон вроде слышит его, если хорошенько сконцентрироваться, но тот настолько слаб, что вполне может быть причудами воображения. Бип давит со всех сторон. Сканлон с надеждой смотрит на тактический дисплей.
1, 2, 3, 4... О, сука!
Он не помнит, как вышел наружу. Помнит, как с трудом надел пресс-кольчугу, взял сонарный пистолет и теперь уже на дне, под бип. Он берет пеленгатор, проверяет его. Проверяет снова. Ничего не меняется. Ив ползет прочь от света в сторону жерла. Борется с собой, кажется, бесконечность. Побеждает, головной фонарь потушен. Нет смысла объявлять о своем присутствии. Сканлон плывет вслепую, обнимая дно. Время от времени сверяется с пеленгатором, вновь устанавливает курс. Психиатр зигзагами перемещается по океанскому илу, и в конце концов бездна начинает светиться перед ним. Впереди что-то стонет. Оно больше не кажется одиноким. Оно звучит холодно, голодно и совершенно не по-человечески. Сканлон замирает, словно ночное существо, пойманное в свете фонарей. Через какое-то время звук утихает. Жерло смутно мерцает, может, в 20 метрах впереди.
Оно кажется призрачным собранием зданий и буровых вышек под светом луны. Тусклый медный свет льется от прожекторов, висящих на генераторах. Сканлон кружит в темноте, не выходя на видное пространство. Слева что-то движется. Чужой вздох. Ив прижимается ко дну, закрывает глаза.
«Ну, повзрослей, Сканлон. Что бы это ни было, оно не сможет нанести тебе вреда. Кольчугу ничто прокусить не может. Ничто из плоти и крови».
Он отказывается заканчивать мысль. Открывает глаза. Когда оно двигается снова, Сканлон смотрит прямо на него. Черная струя, вырывающаяся из трубы в камне на дне. И на этот раз она не вздыхает, стонет. Гейзер.
И всего-то. В таком погиб Актон. Может, именно в этом?
Извержение иссякает, звук истекает шорохом. Гейзеры не должны издавать звуков. Не таких, по крайней мере. Сканлон подходит к краю жерла. 50 градусов по Цельсию. Внизу, прикрепленное на расстоянии где-то 2 метров, виднеется какое-то устройство. Его собрали из частей, которые, по идее, никогда не должны были сойтись вместе. Ротативных лезвий, вращающихся в остаточном потоке, перфорированных цилиндров, труб, закрепленных под случайными углами. Гейзер забит мусором. И каким-то образом вода проникает сквозь него и начинает петь. Не призрак, не чужеродный призрак в конце-то концов. Просто музыка ветра. Облегчение проносится по телу Ива химической волной. Он расслабляется, впитывая это чувство, пока не вспоминает.
6 иконок. 6.
И он стоит тут, залитый светом прожекторов, на полном обозрении. Сканлон отступает в темноту. Машина, таящаяся за его кошмарами, раскрытая и такая обыденная, подпитывает его уверенность. Он возобновляет осмотр. Жерло медленно вращается справа с мутной монохромной графикой. Что-то брежет впереди, парит над скалой, покрытой перистыми червями. Ив подбирается ближе, прячется за удачно подвернувшимся большим камнем. Вампиры. 2. Только выглядят по-разному. Обычно на дне они кажутся одинаковыми, их почти невозможно различить. Но сейчас Сканлон уверен, что одного из них никогда не видел. Тот повернут к нему спиной, но есть в нем что-то такое. Слишком высокий, тощий, двигается незаметными всплесками, дергается почти как птица. Рептилия. И что-то несет под мышкой. Сканлон не может сказать, какого оно пола. Но второй вампир, кажется, женщина. Они висят в воде на расстоянии нескольких метров друг от друга, лицом к лицу. Время от времени она начинает жестикулировать, двигается слишком неожиданно, и другой отпрыгивает в сторону недалеко, словно испугавшись. Ив щелкает голосовыми каналами. Ничего. Через какое-то время женщина протягивает руку и почти робко дотрагивается до рептилии. Что-то почти нежное, но совершенно чужое чувствуется в том, как она это делает. Потом разворачивается и уплывает во тьму. Рептилия остается, медленно вращаясь вокруг своей оси. Становится видно ее лицо. Печать капюшона открыта. Оно настолько бледное, что Сканлон едва может различить, где кончается кожа и начинаются линзы. Кажется, что у этого создания нет глаз. Вещь под мышкой — истерзанные останки одной из чудовищных рыб Ченнера. Прямо на глазах у Ива рептилия подносит их ко рту и отрывает кусок. Глотает. В отдалении стонет голос в жерле, но она, похоже, не замечает этого. На униформе видно обыкновенное лого энергосети, отпечатанное на плече. Вполне обычная бирка с именем под ним. «Кто?» Пустое слепое лицо осматривает убежище Скэнлона, даже не остановившись. Потом рептилия отворачивается. Она тут совершенно одна и не кажется опасной. Скэнлон сжимается в камень, отталкивается. Сопротивление воды сразу замедляет движение. Рептилия не видит его. Ив загребает ластами. Всего в паре метров от существа он неожиданно вспоминает. «Эффект Гансфельда. А что, если здесь тоже есть Ив?» Она поворачивается, уставившись прямо на него. Психиатр бросается вперед. Доля секунды, и он бы даже близко не подобрался, но ему улыбается удача. Он успевает схватить рептилию за ласт, когда та хочет уплыть. Существо отбивается второй ногой, попадает по шлему. Потом ниже. Сонарный пистолет Скэнлона, крутясь, падает на дно. Ив удерживает рептилию. Она набрасывается на него с кулаками, не издавая ни звука. Скэнлон едва чувствует толчки сквозь кольчугу. Он наносит удар в ответ с привычным отчаянием ребенка, загнанного хулиганами в угол. Слабая самозащита — единственная цель. Пока вдруг его не озаряет, что та работает. Он сейчас столкнулся не с грозой двора и не расплачивается за неосторожный взгляд на какого-нибудь австралопитека в местном наркобаре. Он дерется с костистым маленьким уродом, который хочет удрать. От него. И этот парень — откровенный слабак. В первый раз за всю свою жизнь Ив Скэнлон одерживает победу в драке. Кулак превращается в кольчужную булаву. Враг дергается, сопротивляется. Психиатр хватает его, выворачивает, локтем удерживает добычу. Жертва бьется, совершенно беспомощная.
«Никуда ты не пойдешь, дружок!»
Наконец-то шанс использовать этот тон легкого презрения, который он тренировал с 7-летнего возраста. Звучит прекрасно, уверенно, как у человека, который все держит под контролем.
«Пока я не выясню, что ты за хрень!»
Свет гаснет. Все жерло погружается во тьму, неожиданно и без всякой суеты. Еще пару секунд на веках играют остаточные вспышки, наконец, очень далеко от себя Ив различает слабое серое сияние. Биб. Прямо на его глазах умирает и оно. Существо в его руках застывает.
«Отпусти его, Скэнлон».
«Кларк!»
«Должно быть Кларк. Вакодеры не скрывают всего. Есть крохотные различия, которые Ив уже начинает распознавать».
«Это ты?»
Он включает фонарь на голове, но куда ни поворачивается, нигде ничего нет.
«Ты ему руки сломаешь», — произносит голос.
«Кларк, точно она?» «Я не настолько сильный, неуклюжий», — отвечает Скэнлон бездне.
«Неважно. Его кости декальцинированы. Секунда тишины. Он очень хрупкий».
Ив слегка ослабляет хватку, вертится туда-сюда, пытаясь заметить хоть что-нибудь, что угодно. На глаза попадается только плечевая бирка пленника.
«Фишер! Но он же пропал!» — психиатр подсчитывает. 7 месяцев назад!» «Отпусти его, членосос!»
— новый голос Брандер.
«Сейчас же! Или я убью тебя, сволочь!»
«Брандер? Он действительно защищает педофила? Как, черт побери, такое возможно?» Сейчас это не имеет значения. Есть другие вещи, о которых стоит побеспокоиться.
«Где вы?» — зовет их Скэнлон. «Чего вы боитесь?»
Он не ожидает, что такая очевидная подначка сработает. Просто растягивает время, стараясь отсрочить неизбежное. Не может отпустить Фишера, ведь если это случится, у него не останется никакого выбора. Слева что-то двигается. Скэнлон разворачивается, суета от движения. Вроде бы чьи-то ноги мелькнули в луче. Слишком много для одного человека. А потом — ничего.
«Он хотел это сделать», — понимает Ив. Брандер только что попытался меня убить, но его оттащили. Пока.
Последний шанс. Сканлон.
Снова Кларк, близко и невидимо, словно бормочет прямо в ухо.
Нам не нужно тебя даже трогать, понимаешь? Можем просто оставить тебя здесь. Не отпустишь его в следующие 10 секунд, и, клянусь, ты никогда не найдешь дорогу обратно на станцию. Раз.
А если найдешь?
Добавляет другой голос. Сканлон не знает, кому тот принадлежит.
Мы будем тебя там ждать.
Два.
Он проверяет панель в шлеме, расположенную вокруг подбородка. Вампиры вырубили приводной маяк.
Три.
Проверяет компас. Датчик не может успокоиться. Неудивительно, магнитная навигация на рифте — дурацкая штука.
Четыре.
«Ладно», — пытается Ив, — «оставьте меня здесь, мне наплевать, я могу...»
«Пять».
«Просто отправиться на поверхность. В этом костюме можно протянуть много дней».
«Уверен, как будто они позволят тебе уплыть с их... А что для них Фишер? Домашний зверек? Талисман? Любимец?»
«Шесть».
«Модель для подражания?»
«Семь».
«Боже, боже!»
«Восемь!»
«Пожалуйста!» — шепчет он.
«Девять!»
Ив раскидывает руки в стороны. Джерри уплывает во тьму. Останавливается, разворачивается и висит в воде на расстоянии 5 метров.
«Фишер!»
— Сканлон оглядывается. У него такое чувство, что сейчас они двое — единственные оставшиеся частицы во всей Вселенной.
«Ты меня понимаешь?»
Он протягивает руку, тот дергается нервной рыбой, но не уплывает. И осматривает бездну и кричит.
«Вы вот такими хотите стать?»
Никто не отвечает.
«Вы хоть понимаете, что 7 месяцев сенсорной депривации сотворят с вашим разумом? Думаете, он сейчас хоть чем-то напоминает человека? Хотите провести остаток жизни, копаясь в иле, пожирая червей? Вы этого хотите?»
«Мы хотим», — жужжит что-то во тьме, — «чтобы нас оставили в покое».
«Этого не произойдет! И не важно, что вы сделаете со мной, вы не останетесь здесь навсегда!»
Никто не хочет спорить с ним. Фишер продолжает парить перед Ивом, склонив голову на бок.
«Послушай! Лени, Майк, вы все!»
Луч фонаря бьется из стороны в сторону, освещая пустоту.
«Это всего лишь работа! Это не образ жизни!»
Только Сканлон знает, что врет. Все эти люди были рифтерами задолго до того, как появилась такая должность.
«Они придут за вами!» —
говорит он еле слышно, не понимая. Угроза это или предупреждение?
«А может, нас тут уже не будет?»
В конце концов отвечает бездна.
«Боже! Слушайте, я не знаю, что тут происходит, но вы не можете по-настоящему хотеть остаться здесь. Да никто в здравом... В смысле... Да, господи, где вы?»
Нет ответа. Только Фишер рядом.
«Так не должно было быть!» — умоляет Сканлон.
А потом...
«Я не хотел! В смысле, я не...»
А потом только...
«Простите меня! Простите!»
И больше ничего, кроме темноты. В конечном итоге свет возвращается. Биб ободряюще пищит на положенном канале. Джерри Фишер исчез, Сканлон не знает, когда тот уплыл. Не знает, тут ли еще остальные. Плывет на станцию в одиночестве.
«Они, скорее всего, даже не слышали меня. Не по-настоящему».
Что прискорбно, так как в итоге он говорил им чистую правду. Ему так хочется их пожалеть. И ведь это просто. Они прячутся во тьме, скрываются за своими линзами, словно фотоколлаген. Это какой-то вид общей анестезии. Они дают другим людям право себя жалеть. Только как это делать, если они каким-то образом лучше тебя? Как жалеть того, кто пусть и болезненно, но счастлив? Как жалеть того, кто пугает тебя до смерти? И к тому же они меня победили. Я не могу их контролировать. Совсем. А был ли у меня выбор хоть раз с тех пор, как я сюда спустился? Естественно, я отдал им Фишера, а они подарили мне жизнь. На секунду Скэнлон задается вопросом, как отразить произошедшее в официальном отчете и не выглядеть полным идиотом. Но потом ему становится совершенно на это наплевать. Передача «Офиц», 30.08.50.10.43. Недавно я встретил свидетельство того, что, как мне кажется, поведение персонала станции БИП явно... Недавно я участвовал в характерном споре с персоналом. Мне удалось избегнуть непосредственной конфронтации, хотя... Да пошло оно нахер! До прибытия Скафа 20 минут, и кроме Ива Скэнлона на станции никого нет. Так уже несколько дней. Вампиры больше не заходят внутрь. Может, специально его игнорируют, может, вернулись к своему естественному состоянию. Он не знает. В принципе, никакой разницы. Сейчас обеим сторонам нечего сказать друг другу. Челнок на подходе. Скэнлон собирается с силами. Когда они придут, он не будет прятаться в каюте. Будет сидеть в кают-компании. У всех на виду. Он вздыхает, задерживает дыхание, слушает. Бип трещит, капает вокруг. Больше никаких признаков жизни. Он встает с матраса и прижимает ухо к переборке. Ничего. Приоткрывает люк каюты на пару сантиметров, выглядывает наружу. Ничего. Чемодан упакован уже много часов назад. Он ставит его на палубу, резко распахивает люк и решительно идет по коридору. Психиатр замечает тень еще до того, как заходит в кают-компанию. Смутный силуэт на фоне переборки. Ему хочется развернуться и бежать в каюту, но теперь уже гораздо меньше, чем прежде. Он просто устал. Скэнлон делает шаг вперед. Лабин ждет. Стоит безмолвный у лестницы. Смотрит на сухопутника глазами цвета чистой слоновой кости. «Я хотел сказать «до свидания», — говорит он. Ив смеется, не может сдержаться. Кен бесстрастно наблюдает за ним. «Прошу прощения», — Скэнлон даже не удивляется. «Просто вы вообще-то даже не сказали мне привет, помните?» «Да, это так». Почему-то в этот раз от него не исходит угрозы. Психиатр не может понять, почему. История Лабина по-прежнему полна дыр, а галапагосы все еще кишат слухами, даже остальные вампиры держатся подальше от него. Но сейчас этого почти не видно. Кен просто стоит здесь, переминаясь с ноги на ногу, и кажется почти ранимым. «Значит, они собираются вытаскивать нас наверх раньше, чем предполагалось?» — говорит он. «Честно, я не знаю. Это не мое решение». «Но они послали вас сюда, чтобы уготовить путь, как Иоанна Крестителя». Очень странная аналогия, особенно из уст Лабина. Скэнлон ничего не отвечает. «Вы знаете, Они разве не понимали, что мы не захотим возвращаться? Разве они не рассчитывали на это? Все было не так. Но сейчас и в больше, чем когда-либо прежде, хочет знать, что известно энергосети. Кен откашливается. Ему явно хочется что-то сказать, но он молчит. «Я нашел музыку ветра», — наконец нарушает тишину Ив. «Да, эта штука так сильно меня пугала». Рифтер качает головой. «Она не для этого создана». «А для чего тогда?» «Это хобби на самом деле. У нас всех есть хобби. Ленни возится со своей звездой, Элис — со снами. У этого места есть особенность. Оно берет уродливые вещи и подсвечивает их так, что они кажутся почти красивыми». Он пожимает плечами. «Я вот строю памятники».
«Памятники?»
Лабин кивает. «Музыка воды предназначалась для Актона».
«Понятно».
Что-то с лязгом падает на Бип. Скэнлон подпрыгивает. Лабин не реагирует. «Я думаю построить еще один. Для Фишера, может быть».
«Памятники для мертвых. А Фишер еще живой. По крайней мере, технически».
«Ладно. Тогда я построю его для вас». Верхний люк распахивается, Ив хватает чемодан и начинает взбираться по лестнице, хватаясь одной рукой. «Сэр». Скэнлон смотрит вниз, удивленный. «Я...» Лабин останавливается. «Мы могли обращаться с вами получше». Каким-то образом психиатр понимает, что Кен хотел сказать не это. Он ждет, но Лабин больше ничего не говорит.
«Спасибо»,
— отвечает Скэнлон и уходит из Бип навсегда. Комната, в которую он поднимается, неправильная. Психиатр оглядывается, дезориентированный. Это необычный челнок. Пассажирский отсек слишком маленький, стены усеяны рядами форсунок. Кокпит задраен. Странное лицо смотрит сквозь стекло, когда нижний люк захлопывается.
«Эй!»
Оно исчезает. Помещение резонирует от звука отлипающих металлических ртов. Легкий крен, и скаф поднимается свободный. Аэрозоль туманом струится из форсунок. Глаза Скэнлона начинают щипать. Незнакомый голос успокаивает его, раздаваясь из громкоговорителя кабины. «Не стоит беспокоиться, сэр. Это всего лишь обычная предосторожность. Все в полном порядке».